Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас сегодня гость из Российского государственного архива древних актов, замечательно опытная сотрудница, специалист по русскому мореходству до Петровской эпохи Анастасия Александровна Богомазова.
Здравствуйте.
И мы сегодня как раз и побеседуем над этой, на первый взгляд, парадоксальной темой, а в конце нашего разговора, я думаю, все будет понятно, всем будет понятно, что ничего парадоксального в ней, по сути, нет. Как это русское мореходство до Петра? Наши учебники и огромная часть нашей научно-популярной литературы в тех главах, которые касаются мореходства, российского флота, ставят первой главой эпоху Петра I. При нем был создан флот страны, и несмотря на отдельные редкие эксперименты с созданием боевых кораблей в XVII веке, с наймом корсаров в XVI веке и так далее, все-таки история русских военно-морских сил отчитывается от Петра Великого. А мы поговорим о том, какой был флот у русских до Петра. Но начнем все-таки с конца, с Петра. Очень часто говорят, что эпоха, от которой следует отчитывать историю русской военно-морской летописи, это 90-е годы 17 века. А именно тогда Петр I совершил два больших плавания по Белому морю на яхте «Святой Петр», специально для этого построенной. А позднее он принял решение о строительстве боевого флота на Воронеже. Этот флот был использован в боевых действиях на Азовском море, на Дону, во время взятия турецкой крепости Азов. Ну вот, поскольку русское мореходство как раз относится к Белому морю, то сразу Анастасии Александровне вопрос. Вот эта самая яхта «Святой Петр», можно сказать, легендарная в истории русского флота, она ведь не так давно получила стараниями энтузиастов копию, вполне современный корабль, который, в общем, является слепком с корабля времен конца 17 века.
Да, это так. Так называемая реплика государевой яхты «Святой Петр». Она была заложена в начале 2000-х годов на Соловках товариществом Северного мореходства. Это некоммерческая общественная организация, московско-архангельская, которая объединила людей с разных городов, с Москвы, с Архангельска, с Онеги, Санкт-Петербурга, которые изучают традиционную культуру поморов, морскую жизнь поморов, очень любят море, Белое море в том числе. Строилась яхта 10 лет, реплика государевой яхты «Святой Петр», и несколько лет назад была спущена на воду. И уже прошла несколько экспедиций маленьких, доходила до Кими, до Архангельска, а летом 2016 года сходила в свою первую большую двухнедельную экспедицию по берегам Онежского залива Белого моря.
Ну вот эта самая яхта, я имею в виду не современная реплика, я ее видел, прекрасный, просто завораживающий взор корабль, корабль-мечта. Я говорю сейчас о яхте времен Петра Великого. Это корабль, который открывает целую эпоху, но одновременно он же и закрывает целую эпоху русского мореходства, мореходства Петровского. Давайте поговорим вот о чем. Ведь, по сути дела, в России 16-17 веков, а может быть и раньше, сложилась парадоксальная ситуация. У державы, у престола флота нет, а у отдельных иноческих обителей флот есть, и порой довольно значительный. Вот у каких обителей этот флот появился и в связи с чем?
Свои суда и даже настоящий флот, как вы правильно сказали, были у Соловецкого монастыря, у Никола Карельского, у Крестно-Онежского, у морских северных монастырей, у которых были морские промыслы, которым была необходима связь со своими береговыми владениями. Но самый большой флот был у Соловецкого монастыря. И если в начале XVI века у него было всего 4 крупных судна, то уже к 70-м годам XVII века, к середине XVII века, 76 судов, причем 23 из них больших крупных грузовых судна, их называли лодьи.
То есть, в принципе, когда Петр I плавал по Белому морю, он ведь заплывал на Соловки, он видел, насколько мощным флотом обладает обитель, и, очевидно, это как-то могло его сподвигнуть и на мысли о строительстве собственного флота большого.
После Соловецкого восстания хозяйство обители пришло в упадок на некоторое время. К 90-м годам, конечно, оно возрождается. Флот монастырский был гораздо меньше, чем в середине 17 века, но он был существенный.
Но все же был, да.
Он все же был.
А зачем монастырям русского севера такое обилие кораблей?
Прежде всего, в связи с торговыми целями. А для связи со своими промыслами Соловецкий монастырь был крупнейшим вотчинником на севере России. У него было много промыслов рыболовных, соляных, их называли усолья, по берегам Белого моря, по берегам Онежского залива и даже на Кольском полуострове. И вот для того, чтобы привозить продукты питания, хлеб, сам монастырь, строительные материалы. Ведь монастырь на островах, посреди моря. На островах очень мало леса, на островах не вырастает хлеб, пшеница. Это все нужно привозить для жизни самого монастыря. Кроме того, нужно также привозить припасы в его промыслы. А из промыслов надо забирать соль, надо забирать рыбу, везти ее к рынкам сбыта, везти в монастырь. Для всего этого нужен был флот.
Но, насколько я понимаю, еще возили туда, на острова, и оттуда возили паломников.
Возили, да, но паломников возили еще и суда поморов, частные суда. И в 18 веке еще частные суда возили. Только в 19 веке уже у монастыря будет преимущество для перевозки паломников.
То есть мы сейчас говорим еще о том, что да, конечно, монастыри владели порой целыми эскадрами кораблей, правда, не боевых, а орваловецких, грузовых, посыльных и так далее, и так далее. Но помимо монастырей были еще частные корабли, которыми владели поморы.
Да.
Да, то есть было помимо еще монастырей.
Да, и у некоторых могло быть по несколько судов, и они продавали Соловецкому монастырю. Ведь как монастырь получал суда? Он или строил их сам, но это очень редко, или заказывал у местных жителей, у поморов, у тех, кто веками их с поколения в поколение строил эти суда, или покупал уже готовые суда у владельцев.
Ну, насколько я помню, Соловецкий монастырь был своего рода центром управления для огромной области, для десятков сел, деревень, разбросанных по берегам Белого моря, да и в более отдаленных областях. И насколько я, опять-таки, если я не ошибаюсь, вы меня поправьте, если ошибусь, он строил там небольшие крепостицы, остроги, и должен был поддерживать порядок, охранять эти места. Бывало ли так, что монастырские корабли возили стрельцов, казаков до этих острогов и назад?
Да, конечно. В конце XVI века строится не только каменная Соловецкая крепость, но и деревянные остроги в Кеме и в Сумпосаде. И стрельцы зимуют на материке, только летом они на Соловках. Естественно, их перевозили на судах Соловецкого монастыря. Сумского посада до Соловков и обратно.
Ну, насколько я понимаю, если сложить совокупно старинный русский флот, флот XVI века, флот XVII века, то он составит многие сотни кораблей. Это не один, не два, не 10, не 50, а гораздо более значительное число.
Но если сложить флот всех обителей, все частные суда, причем одно судно могло служить, ну, максимум 20 лет, если оно не попадет в шторм, не обветшает раньше, естественно, одним судам на смену приходили другие, да, тогда это большое число судов.
Ну что же, я хотел бы, чтобы вот этот разговор о романтике русского мореходства до Петровской эпохи разговор о океане моря Соловецком, порой ведь именно это море, которое ныне называют Белым, называли Соловецким морем, чтобы романтику этих дальних странствий разделили с нами наши радиослушатели, и поэтому в эфире сейчас прозвучит фрагмент из увертюры к опере «Садко» Николая Андреевича Римского-Корсакова, как раз тема «Океан, море, синее».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с нашей драгоценной гостьей Анастасией Александровной Богомазовой продолжаем разговор о мореходстве до Петровской Руси. Насколько я понимаю, условия мореходство на Белом море, да и на прилегающих морях, туда, куда добирались наши моряки, русские поморы, они довольно тяжелые, и мне приходилось слышать фразы «море измена лютая», «кто в море не ходил, тот Богу не молился». Действительно ли это было настолько рискованным, настолько страшным по тем временам, во всяком случае?
Да, конечно. По морю еще говорили: море по морю и друг, и помощники вражины. Морем кормимся, но и от моря беда по морю. Белое море мелкое. В нем много песчаных мелей, так называемых кошек, каменистых отмелей, корк, которые в прилив скрываются под водой, их не видно. А в отлив, в Белом море очень высокие приливы и отливы, они обнажаются. В Белом море очень опасная часть горла. Это узкий пароход на севере Белого моря. Мыс Святой Нос. Там до сих пор сохранился маяк, потому что это очень опасное место. Маяк был поставлен в конце 19-го, начале 20 века. Белое море покрывается льдами, оно замерзающее, но прочный лед, припай, так называемый, у поморов на все были свои слова, свои названия. Так вот, этот припай, он образуется только у берегов, а в центре моря льды передвигаются, поэтому, например, Соловецкий монастырь был на зимние месяцы отрезан от суши. Очень опасно был участок в Карском море, проливы, которые отделяют новую землю от материка, Югорский шар и Маточкин шар. Но надо отметить, что поморы могли проходить через них и идти дальше, а вот западноевропейские суда не могли, для них это был предел. По морю поморы могли доходить до Таймыра в 17 веке, но там уже тоже был очень опасный участок пути. Там, если надо было идти дальше на восток, то спускались по сибирским рекам и выходили в моря уже восточнее.
То есть, иными словами, вот это русское мореходство, несмотря на крайне рискованные условия, оно ведь давало опыт, который позволял пройти так или иначе фактически по всему побережью Северного Ледовитого океана. И в XVI-XVII веках мореходы России, поморы, казаки прошли по этим путям и достигли Чукотки и даже совершили поворот к югу. Так ли это?
Да, мы можем говорить, что в XVII веке поморы прошли весь Северный морской путь, как сейчас бы мы сказали. Но, конечно, не за одну навигацию, это станет возможно уже на современных ледоколах, но за несколько экспедиций, почти за 70 лет. Если мы считаем, что начало освоения Сибири происходит в конце XVI века с походов Ермака и дальнейших походов, то уже в 1648 году знаменитый поход Семёна Дежнёва и Федота Попова, они выходят из якутского Острога на Лень, то есть по материку эту часть суши уже прошли, спускаются по Лени, выходят в Северные моря, обходят Чукотку, и отряд под руководством Семёна Дежнёва на следующий ход доходит до реки Анадырь, там, где современный город Анадырь.
Ну, это, так сказать, путешествие в восточном направлении от Белого моря до Чукотки и дальше на юг и так далее, и так далее. А вот в северном направлении, как далеко плавали поморы до Петра?
Доходили до Шпицбергена.
То есть то, что когда-то называлось Грумманд. Скажите, вот помимо рыболовства, там ведь существовал и зверобойный промысел, насколько я помню. Он был развит?
Да, били тюлени, моржей, нерп, белух.
А что такое промысел весновальный? Вот литература популярная о том времени пестрит этим словосочетанием. Что это такое? Причем в некоторых книгах сказано, что это как раз и есть верх риска для русских моряков того времени.
Веснование – это разновидность зверобойного промысла, название от весны. На него уходили после крещения, то есть как раз в эти числа могли уже собираться в пути, или в начале февраля, и на несколько месяцев до середины мая. Заключался он в том, что артель промысловиков, она называлась ромша, во главе с юровщиком, юрова – это стадо морских животных или связки шкурок морских животных, отсюда такое название, высаживались вместе со своими судами на льдину, убирали большую крупную льдину, вокруг нее обычно море чистое, и можно найти зверей морских, и нет опасности, что ее затрет мелкими льдами. И начинали дрейфовать. Весной море теплеет, и в этом месте часто дуют юго-западные ветра, которые уносят льдины вдоль берегов Белого моря на север. И вот на этих льдинах артели дрейфовали в поисках морского зверя. Промысел, конечно, очень тяжелый и очень опасный. Ну, во-первых, представьте условия, в которых он происходил. Брали с собой запас пресной воды, запас продуктов, но минимальный, потому что все несли на себе. Даже хлеб на льдине пилили ножом с двумя ручками, соответственно, двумя рукоятками. Температуры низкие. Одежда промысловиков очень быстро становилась грязной от жира, очень тяжелой. Все это помыть негде было. Кроме того, цинга – часто болезнь, которая преследовала моряков и промысловиков. И, кроме того, льдину могло унести, если неправильно рассчитают направление ветра или течения, льдину могло отнести в открытое море, даже к берегам новой земли могло отнести. А это верная смерть от голода, от недостатка пресной воды. Льдину могло расколоть, и часто бывало, что часть артели осталась на одной маленькой льдине, а часть на другой. Льдину могло, вот эти уже мелкие остатки льдов могли затереть другими мелкими льдами. И не всегда, даже когда артель уже возвращалась на судах, уже возвращалась с добычей, не всегда могли благополучно подойти к берегу, если там оставался лед.
Ну, то есть, если я правильно понял, смертельно опасный промысел, действительно, наверное, он нередко вырывал из рядов этих артелей людей, даже и бывалых, но, тем не менее, очевидно, добыча была настолько богатой, что риск себя окупал.
Да, на этим могли жить год потом, если будет хорошая добыча, если ее смогут хорошо продать, она ценилась. Били взрослого зверя, тюленя, его называли лысун. Били ради шкуры и ради сала. Сало морских животных, ворвань, растопленное сало, использовали в технических целях для освещения, для отопления, для смазки той же одежды. Из шкур шили одежду, могли на лодке, например, использовать буйно, так называемое, настил на лодке. Навес на лодках делать, на промысловых. Перед тем, как уходил на промысел, члены артели обязательно прощались со своими семьями, потому что никогда не знали, вернутся они живыми или нет.
Но, очевидно, вот такая гибельно опасная работа в море, она была не только настоящей мужской работой, она была, очевидно, работой для верующего человека. И напрасно такие значительные соединение, можно сказать, кораблей, настоящие флоты были у монастырей. Ведь морская культура того времени, она ведь породила и особые молитвы, и обычай, если я не вру, вы поправьте, пожалуйста, брать с собой иконы в море, чуть ли не целые иконостасы, и очень сильно доверять и Господу Богу, и Богородице, и Святому Николаю, верно?
Да, вы уже говорили пословицу «Кто в море не ходил, тот Бога не маливал». Это было лейтмотивом всей жизни по морю, если так можно сказать. Сведения об иконах мы встречаем, об иконах на судах Соловецкого монастыря. Просто в Соловецком монастыре сохранился огромный архив, и вот в документах мы находим такие сведения. Если в 17 веке брали обычную икону Зосимы и Савватия, любимых советских святых преподобных, помощников моряков и промысловиков, то в XVIII веке на судах Соловецкого монастыря складывается уже традиция судовых иконостасов. Уже ставят икону Богородицы, Спаса, Николы Угодника, Зосимы и Савватия, икону того святого, в честь которого освящено судно. С XVIII века суда Соловецкого монастыря получают свои имена, их освящают в честь соловецких святых, в честь Николы Угодника, Андрея Первозванного.
Ну вот, если я правильно вас понял, не зря мы упоминаем имя святого Николая. Очевидно, в народе и в том числе среди поморов этот святой рассматривался как своего рода скоропомощник.
И скоропомощник, и помощник в морских бедствиях, и помощник путешествующим. Была поговорка «От Холмогор до Колы 33 Николы».
Давайте расскажем, что такое Кола. Не все знают. Холмогор – это ныне поселок Ломоносов неподалеку от Архангельска, а вот Кола…
А Кола, Кольский острог – это нынешнее предместье города Мурманск. Мурманск – это уже поздний город, начало 20 века. Раньше там стоял Кольский острог недалеко от Мурманска.
Ну, то есть, иными словами, если… прочертить линию из глубины Кольского полуострова, обогнуть этой линией южное побережье Белого моря и дочертить эту линию до Холмогор, то вот по ней, по берегам моря и в глубине будет 3,5 десятка никольских храмов, и в том числе один из них будет не где-нибудь, а на Соловках, в монастыре.
Да, в монастыре был Никольский храм. Ну, число, конечно, условное. Действительно, очень много церквей и часовен посвящали святителю Николаю или пределов в храмах. Николо-Карельский монастырь тот же. Сейчас это Северодвинск, рядом с Архангельском. В честь Николы освящен.
Ну что ж, если именно на этого святого, помимо Господа Бога и Пречистой Богородицы, уповали наши отдаленные предки, наверное, будет правильным, если сейчас мы послушаем величание святителю Николаю Мирликийскому, великому чудотворцу.
Thank you.
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы вскоре ее продолжить.
«Исторический час» на радио «Вера».